ветер в окно.
Программа «Радио России. Санкт-Петербург. Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин, в аппаратной звукорежиссер Марина Керимова и радиоинженер Сергей Корешков. Здравствуйте, друзья. Не откладывая в долгий ящик, сразу представлю своих гостей. Одного из них гостем я могу назвать лишь условно, потому что мой коллега, журналист, переводчик, публикатор Игорь Мальский часто помогает мне проводить нашу встречу у микрофона с подлинными гостями нашей программы, беря на себя львиную долю подготовки этих встреч. Вот и сегодня он привел в нашу студию гостя, которого я и прошу вас, Игорь, представить.
Человек, который сидит у нас в гостях, вообще-то, конечно, эту специальность называют востоковед, но это слишком общее название, и это название слишком часто самые разные люди себе присваивают, поэтому приготовьтесь к долгому титулу. Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии и культурологии Востока философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Владимирович Емельянов.
Игорь, извините, может быть, мы объясним, что за музыка звучит у нас сейчас в эфире?
Да, тем более, что она имеет непосредственное отношение к первой из тем нашей передачи. Сейчас вы слушаете тибетскую мантру, тибетское священное пение. А какое отношение к нам имеет Тибет? Ну, буквально на днях прошел очередной праздник, Новый год по восточной традиции. Сразу добавлю, что новых годов было подряд два по китайскому календарю. Он был в ночь с 11 на 12 февраля. И буквально на следующий день Новый год происходил по тибетской традиции. Почему, собственно говоря, мы Тибет сюда и включили. И вот как раз тибетские традиции, как раз то, что мы привыкли переносить по своим культурным каким-то свойствам и привычкам на Новый год по западному календарю с 31 на 1 января, вот это первая тема нашего разговора. Я бы назвал вообще сегодняшнюю встречу встречей на тему культуры, взаимодействия культуры, взаимопроникновения культур. Опять же, есть еще один хороший повод вспомнить День Святого Валентина. Именно в День Святого Валентина идет наша передача сейчас в эфир и, вероятно, записывается заодно на будущее. Именно День Святого Валентина – это некая средняя точка для всех праздников, которые, ну, наверное, в течение полугода, весь зимний период нас окружает со всех сторон, в разных культурах, в разных традициях. Тут достаточно вспомнить еще и День Святого Патрика, который будет буквально через месяц, мы к нему еще вернемся в нашей передаче, и вспомнить День 8 марта, тоже с ним не все так просто, и 23 февраля. Много разных культур, разных традиций, разных поводов придумывают праздники. И вот один из них, конечно, это Новый год по восточному календарю, то, с чего мы начали. Новый год, который на самом деле никогда не совпадает с нашим европейским, с 31 декабря на 1 января, просто потому что он устроен иначе. Он построен по древнему лунному календарю. Ну, наверное, общеизвестная легендарная традиция, ее уже много раз излагали везде, и в газетах, и по радио, и по телевизору. Наверное, все уже слушатели выучили, что есть такая красивая легенда, когда Будда пригласил к себе во время просветления самых разных животных, откликнулись на его приглашение только 12 животных, и в том порядке, в котором они приходили под его благословение, собственно говоря, он их и назначал управителями годов. Вот так образовался животный цикл из 12 животных, которое очень модно еще в 70-е годы у нас было обозначать вот год крысы, год змеи, год лошади. Сейчас у нас как раз год лошади. Но мода модой, а ведь там есть не только 12 животных-управителей, там гораздо более сложная структура. Там есть и мужское, и женское начало. То есть год женский, год мужской. Год, грубо говоря, с отрицательными тенденциями, с положительными тенденциями. Плюс к этому года имеют свои цвета, 5 цветов управляющих. Плюс к этому стихии, 5 стихий. Огонь, вода, воздух, земля, дерево. Огонь, металл, конечно, не земля. И вот сочетание всех этих первоэлементов, так называемых, цветов управляющих, еще и сторон света, в Китае сторон света 5, включая центр, и планет управляющих, и этих животных дает нам 60-летний цикл, в котором характеристика года никогда не повторяется. И вот в этом году у нас черная лошадь, именно, прошу прощения, черный конь, этот год мужской. И он имеет водяную стихию в своей характеристике. И все это в сумме, вот то, что он мужской, это важно, потому что это значит, что год имеет положительные тенденции.
Игорь, можно вас вернуть к той теме, которую мы определили для нашего сегодняшнего разговора? Праздники и будни. Как рождаются праздники? Вот я просто возьму на себя роль такого наивного журналиста, который в этих вопросах, о которых сегодня будем говорить, не очень сведущ. И вот я с точки зрения дилетанта. Ну, понятно, что праздники, Новый год как бы граница двух годов. Это праздник естественный, объективный, можно так назвать, да? Есть праздники, которые мы, ну, даже в советский период придумали сами для себя. Знаете, там, не знаю, ну, 1 мая, там, ну, Октябрьская революция, тоже событие грандиозное для страны и так далее, и так далее. Вот, а все-таки как рождается, вот на Востоке, в частности, мы заговорили, как рождаются праздники, из чего? Почему вот именно эта дата? Или это как, допустим, в каких-то странах начало сева, окончание сева по этому поводу праздники?
Ну, здесь, наверное, не ко мне вопрос, уже напрямую к Владимиру Владимировичу, потому что я тоже могу что сказать, но специалисты у нас, несомненно, по восточным праздникам.
Они рождаются как-то волей народа или они рождаются естественно из каких-то явлений общественной жизни людей?
Ну, надо сказать, что праздники, по-видимому, в своей основе имеют наблюдение, наблюдение за жизнью природы, за явлениями природы, за жизнью животных. И вот если говорить о таком празднике, как Новый год, не просто мы отвечаем на этот вопрос, что это граница двух годов. Мы должны задать себе следующий вопрос, а почему именно это время границы двух годов? Если мы возьмем Древний Ближний Восток, в частности, Древнюю Месопотамию, то мы увидим, что там Новый год начинается тогда, когда начинается разлив рек. Начинается весенний цикл разлива рек, это март-апрель, и одновременно люди замечают, что день начинает быть длиннее ночи. Вот на основе этих двух наблюдений уже рождаются ритуально-мифологические представления, связанные с Новым годом.
Наблюдения по поводу объективных
явлений природы. Да, наблюдения по поводу объективных явлений природы, совершенно верно. И дальше уже люди начинают понимать, что конец старого года – это период, когда максимально нарушается мировой порядок, в данном случае это зима, когда дождь, даже ливень, когда дуют холодные ветры, когда людям неудобно, неуютно жить и небезопасно для жизни. Вот. И начинается представление о том, что с этим хаосом, с этим непорядком нужно как-то бороться. И вот когда приходит весна, наступает весна, весенний разлив, солнце начинает греть интенсивнее, ночь, день прогоняет ночь, И люди начинают понимать, что стабилизируется жизнь, все возвращается в прежнее русло, которое когда-то было. Поэтому с Новым годом связана мысль об обновлении и о том, что все возвращается на круги своя.
И природа.
И природа, и люди. Люди начинают подстраиваться под природу. Угу. Поэтому появляется представление о том, что Новый год несет людям справедливость. Не просто началом нового цикла, а уничтожение всех тех неприятностей и вместе с тем всех накопившихся событий за год, которые, значит, происходили с человечеством. Поэтому очень часто в древней Месопотамии издавались царские указы о справедливости, которыми расторгались прежние сделки, амнистировались преступники, выпускались на волю. Значит, огромное количество торговых документов прекращало свою активность, нужно было перезаключать все договора, потому что начался новый цикл, новое время, которое все смело, понимаете?
Новый бюджет.
Да, да, совершенно, ну, новый бюджет, да, но для них они это понимали не так, как мы понимаем эти частности, бюджет и так далее, а полное обновление жизни, событий, фактов, явлений жизни. Нужно было все начинать заново. Поэтому вот с этим временем было связано был связан период максимальной стабилизации. Причем древние люди эту стабилизацию понимали очень конкретно. В древней Месопотамии в это время восходил на престол царь. А престол – это такое место, которое специально создано для того, чтобы им подпирать хаос. Поэтому во многих древних культурах на ножках престолов обязательно изображали змеи или вода. Царь, который занимает престол, он подпирает хаос. Он говорит в одной надписи: «Я сяду на этот престол, на этот камень, и мир не будет больше шевелиться». Он уничтожает остатки нестабильности. Вот. Поэтому Новый год – это время максимального утверждения жизни и победы над всеми видами непорядка. Если мы возьмем Египет, то там несколько другая история, там все начинается, или во всяком случае в древности начиналось летом, начиналось с разлива Нила, Нил разливается 19 июля, восходит звезда Сириус, и начинается Новый год. Потом этот Новый год стал блуждающим, потому что египтяне знали 365 дней, но не учитывали четверть суток. Он стал блуждающим, он начинался уже когда угодно, но поначалу он был летний. И вот исходной точкой отсчета было восхождение Сириуса на небе и разлив Нила на земле.
Я тут могу только добавить, перекинуть маленький мостик от древности к нашему времени, и заодно, Николай Матвеевич, вот ответить отчасти на невысказанный вами вопрос. Вот вы говорили насчет того, а как оно на Востоке. Это подразумевает, что на Востоке иначе. На самом деле, ведь я глубоко убежден, что человеческая культура в сумме своих направлений, своих тенденций все-таки едина. При всей разнице культурных традиций мышление примерно одинаково, примерно. Конечно, я беру в глобальном масштабе. И в этом смысле мы думаем так же. И основания придумывать праздники те же. Праздник новой жизни, праздник в память о какой-то дате. И вот все основания для утверждения каких-то праздников, они в принципе одинаковы что на Востоке, что на Западе. И вот говорилось сейчас о традициях, заложенных еще в Древнем Шумере, еще в Древнем Египте. Но ведь до сих пор те же итальянцы с большим удовольствием под Новый год выбрасывают мебель из окна.
Обновление тоже.
Да, что это как не архаические те же самые ритуалы, которые просто функционируют в наше время в другом качестве. Или, скажем, наша любовь к знакам зодиака. Но ведь знаки зодиака – это те же месяцы, придуманные в Древнем Шумере, с той же символикой, верно?
Скажите, пожалуйста, вот такой наивный вопрос. А вот дарить праздники в подарки – это тоже какой-то момент обновления? Вот хочется, ну, элементарно хотя бы свой гардероб обновить или сделать приятное близкому человеку, подарить ему что-то, что может его хоть ну, на йоту обновить его жизнь. Есть ли какие-то сведения о том, когда появились праздники?
В этом смысле? Праздники как подарки? Или подарки
для праздника? Когда появились подарки к праздникам?
Ну, понятно. Значит, тогда мы начнем с того, что такое праздники. Я уже сказал, что праздники рождаются из наблюдений за явлениями природы. Значит, пойдем дальше. Из наблюдений за какими явлениями природы? За теми, которые помогают народу выжить. Человеку и человеческому коллективу нужно выжить. И вот наблюдают, когда разливаются реки, а реки несут плодородный ил. Значит, начинается цикл сельского хозяйства. Сельское хозяйство людей кормит. Отсюда праздник.
Урожай.
Да, так вот, понимаете, нужно человеку и человеческому коллективу приспособиться к тем явлениям природы, к тому ландшафту, его особенностям, в которых он живет. Поэтому вследствие вот этой необходимости адаптации и рождаются праздники. Праздники как моменты фиксации, необходимые для выживания информации. Человек приспосабливается к этому и на уровне биологическом, с точки зрения психофизиологии. Он подстраивает биоритмы своего организма к этому времени, сезонные ритмы и так далее. И на уровне затем психологическом, когда появляется ритуально-мифологическая информация о том, как человек должен себя вести в это время года. То есть необходимость адаптации рождает символику праздников в результате. И вот теперь я перейду к подаркам. Значит, впервые, конечно, подарки к праздникам дарят кому? Богам и умершим предкам.
В благодарность за обновление.
В благодарность за обновление, да, потому что существуют очень стойкие представления о том, что мертвые помогают живым, находясь под землей, они стимулируют рост злаковых культур, так сказать, плодов, плодовых деревьев и всего чего угодно. Поэтому нужно им в благодарность давать эти жертвы. Но не только в благодарность. Архаические представления очень сложные. Дело в том, что для того, чтобы помогать, посильно помогать миру живых, мертвые и боги должны сами иметь силы. А откуда они возьмут эти силы? В результате обмена дарами, обмена продуктами, которые появляются на столах у живых. Поэтому происходит ситуация непрерывного энергетического обмена между живыми и мертвыми, между живыми и богами. Боги и мертвецы насыщаются и дают силы живым, и дают силы земле. Потом насыщаются живые, и происходит возврат той же самой жизненной энергии в виде пищевых продуктов мертвым. И вот на этом как бы устроен мир. И первоначально такие подарки, они дарятся в силу жизненной необходимости. Если ты их не насытишь, они тебе не помогут, и ты, соответственно, сам не будешь иметь сил. Вот.
И, можно я немножко тут вклинюсь? Ведь есть еще одна интересная вещь, и я прошу меня поправить, если я не прав. Ведь среди самых древних из известных нам зафиксированных документальных жертв и в археологических источниках есть не только еда, но и питье, причем не просто питье, а пиво. То есть то, что мы дарим богам силы не только физически, но и как бы их поим алкоголем, вот, может быть, это инициирует именно те самые традиции во время праздника хорошенечко выпить?
Нет, я с этим не соглашусь, уже как историк. Дело в том, что воду дарить было нельзя, воду нельзя было пить. Люди это очень хорошо знали, очистных сооружений не существовало. Поэтому пиво, которое дарили, оно могло быть и безалкогольным. Оно могло не содержать в себе алкоголя.
А как это
пиво, просто, пиво просто пили простые люди, и пили дети, и пил кто угодно. Вот выпускалось такое безалкогольное пиво и на финиковой основе, и на медовой основе, на какой угодно. Вот, и вот это пили. Так что совершенно оно не обязательно могло содержать в себе алкоголь.
Но во всяком случае, вот эта традиция, она же сохранялась как традиция преподнесения хмельных напитков, и потом со временем, вероятно, это просто было первоначальной точкой, от которой, трансформировавшись с повышением крепости напитков, все-таки оно пришло к застолью. Я не говорю, что это традиция напоить бога допьяна. Я говорю, что вот от этой традиции пришла традиция напиваться допьяна естественным путем с эволюцией напитков.
Так, ну, про эволюцию напитков я ничего не могу сказать, но что касается пива, то пиво могло быть разным. Дело тут не в том, алкогольное оно или безалкогольное, а дело в том, что пиво находилось в центре социальной жизни. Народное собрание, то есть верховный коллегиальный орган власти – на Древнем Ближнем Востоке собирался вокруг большого кувшина или большой чары с пивом. И эта чара ходила по кругу, все из нее пили и решали после этого какие-то важные государственные дела. Поэтому пиво – это еще и символ, так сказать, социальной коммуникации. Я бы сказал.
То же, что у нас братина было на Руси.
Да.
Ну, наверное, тоже можно по-разному употреблять пиво и в разных количествах. А это не уже культура употребления пива. И вот как раз слово «культура» и слово «праздники» у нас прозвучало в начале нашей программы. Я бы хотел немножко повернуть наш разговор.
Да.
Каким образом вот праздники стали праздноваться, такая тавтология, и каким образом в этих празднествах стали проявляться те или иные задатки, наверное, сначала культура, а потом они стали развиваться, культурные традиции появились у тех или иных народов, даже в древности, наверное, да?
Да, вы абсолютно правы в том, что для архаического общества слово «культура» и слово «праздник», в общем-то, это одно и то же слово, это тождественные понятия, потому что год был размечен вот такими праздниками. Каждый праздник имел свой особый ритуал. Этот ритуал мог длиться от 3 дней до 2 недель, например. Нужно было себя вести определенным образом, предписанным в это время. Потом наступало время другого праздника. В общем, год весь, по сути дела, состоял из таких праздников, больших и малых. И нужно было переключаться. Нужно было переключаться на новый способ социальной адаптации и вести себя уже совершенно по-иному. Вот. Поэтому культура и праздник для древних людей, в принципе, это одно и то же. И за исключением своего хозяйственного опыта, там, земледельческого, скотоводческого и так далее, и опыта ритуального, они не имели никакого другого опыта. Не было ни политических наук, ни философии, ничего. Потом же начинается рефлексия на тему ритуала, на тему всех этих обычаев. Возникает скептицизм, возникает рационалистическая мысль, некоторое уже отвлечение от привычной традиции. И тогда уже понятие культуры начинает расходиться с понятием праздника.
И возникают совсем другие праздники.
И возникают совсем другие праздники, и более того, возникает представление о том, что у одного слоя населения, у верхушки, одни праздники, а у низов, скажем, деревенских, средневековых, городских, праздники другие.
Это не потому, что праздники у них разное благосостояние, нет?
Скорее, разные традиции, рискнули сказать. Да. Потому что
то есть
люди,
общество
которые
уже расслаивается,
земле,
да?
Конечно. Люди, которые на земле, они традиционно придерживаются вот тех старых календарных праздников. Люди, которые у власти, заинтересованы в появлении своих праздников, праздников юбилейных, праздников в нашем понимании, не в древнееврейском, праздников в память героев, в память императоров, это уже Древний Рим пошел, видимо, в память каких-то легендарных героев своей субкультуры. И вот тут мы переходим к празднику Дня Святого Валентина, кстати, это же герой субкультуры. Фактически. То есть христианская субкультура в рамках культуры Древнего Рима порождает красивую легенду, к которой можно привязаться. И вот возникает эта самая замечательная история про святого, который умер во имя любви фактически. Было так оно или нет на самом деле, тут, наверное, скажут специалисты более точно, чем я.
Да, хорошо. Значит, ну, я все-таки хочу ответить на вопрос по поводу индивидуальных подарков. Мы не ответили. Вот развивая эту мысль дальше, я хочу сказать, что по мере того, как культура становится все более и более связанной с индивидуумом, с личностью, происходит переход от даров богам и предков к дарам от человека к человеку. И поначалу это дары, которые более слабы, так сказать, вассал, посылает своему господину, а потом, по мере того, как в обществе начинает утверждаться все больше и больше гуманизм и его идеалы, люди начинают посылать подарки друг другу, одаривать друг друга. Но для того, чтобы это произошло, нужно было пройти очень большой исторический путь развития, потому что когда-то слово «гуманизм», «хорошее отношение к человеку», в Древнем Риме понималось исключительно как хорошее отношение свободного человека к свободному человеку. На отношение к рабу это уже не распространялось. А в эпоху Возрождения гуманизм уже начинает пониматься как хорошее отношение любого человека к любому человеку. И вот тогда возникает традиция дарить подарки, традиция семейных праздников, традиция индивидуальных праздников, празднования дня рождения. Вот, все это начинается в это время. Древность этого не знает.
Но я неспроста все время возвращаюсь, зацикливаюсь, если угодно, на праздники Дня Святого Валентина, потому что именно он в данном случае, мне кажется, является хорошей иллюстрацией того, что ты говоришь. Потому что вот начался он в III веке, если я правильно помню легенду, до нашей эры. Нашей эры. В III веке нашей эры, когда это гуманизм в неестественном для того времени понимании. А позже, уже в средние века, по-моему, или даже уже в новое время, возникает традиция дарить валентинки, дарить сердечки. Вот как раз иллюстрация трансформации обычая и в связи с дарением подарков.
Игорь, можно маленькое тоже дополнение, вопрос вернее. А в чем смысл-то вот дарения подарков? В том, что человек выражает материальным
радость,
подарком...
Радость.
Понятно. А вот у меня мысль возникла. А может быть, он этим показывает, что он как бы частичку своей души, вот та же валентинка или тот подарок. То есть я к тебе хорошо отношусь, вот частичка моей души, вот она материализована. Вот в этом подарке мое отношение к тебе.
И память о моем к тебе отношении.
И память.
Это очень хорошая гипотеза, исторически вполне правомерная, потому что подарки-то, в общем, богам начинались с человеческих жертвоприношений. Конечно, с того, что в жертву приносили людей, и очень многие из этих людей шли в эту жертву добровольно. Они себя сами отдавали.
И были горды.
Это заклание. И были этим горды, конечно, конечно. Поэтому традиция дарить подарки, она связана с самопожертвованием. Теперь это забыто, но когда-то для древних людей даже сам факт дарения какой-то простой вещи храму уже означало, что ты себя частично этому храму посвящаешь. Ты себя даришь.
Или даришь частичку себя кому-то.
Да, вот да. Это, но уже потом, потом уже трансформировалось в частичку себя кому-то. Да, теперь вернемся к святому Валентину. Значит, мне доводилось читать очень интересную вещь, что основа этого праздника, который проходит 14 февраля, она связана с вещами чисто биологическими, то есть опять-таки с наблюдением. Дело в том, что в Южной Европе и на Ближнем Востоке это время начала брачной активности у птиц. И только там. Поэтому там, в Южной Европе и в некоторых странах Ближнего Востока, это праздник очень древний. Он когда-то был зимним священным браком. Зимний священный брак между царем или правителем городским, и верховной жрицей храма, изображавшей богиню. Этот зимний священный брак был посвящен вот такому моменту сопротивления хаосу. Жизнь, несмотря ни на что. Жизнь и брак, несмотря ни на что. И это была действительно такая вот жертвенная любовь, потому что такие зимние священные браки почему-то всегда сопровождались плачами. После того, как уже состоялась церемония бракосочетания царя и жрицы, их потом дополнительно оплакивали, и оплакивали не только их, но и всю жизнь, которая вокруг них. То есть это брак, который происходит в хаосе, это пир во время чумы, фактически. Вот. Поэтому вот такова древнейшая символика этого праздника. А потом христианство просто перекодировало эту символику на уже свою идеологию, на свою идеологическую парадигму, и мы получили самопожертвование Валентина.
Я не знаю, как радиослушатели, а мне было очень интересно слушать первую половину нашей передачи. Мне кажется, столько много информации интересной, и требуется небольшая музыкальная пауза, чтобы ее немножко осмыслить и нам сообразить, как же нам продолжить разговор. Мы давно уже как бы покинули Восток, и сейчас перемещаемся в Европу, и прозвучит ирландская народная песня в качестве перехода на следующую тему нашего разговора.
Do you want your old lovely voice down, Conshine? Do you want your old lovely voice down? She sighs every day as she passes my way. Do you want your old lovely voice down?
I've a neat little cot and a small bit of land and a place by the side of the sea. And I care about no one because I believe that nobody cares about me. My peace is destroyed and I'm fairly annoyed by a lassie who works in the town. She
sighs every day as she passes my way. Do you want your old lobby voice down?
Do you want your old lobby voice down, Conshine? Do you want your old lobby voice down? She sighs every day as she passes my way. Do you want your old lobby voice down?
В эфире программа «Ветер в окно», у микрофона журналист Николай Кавин и мои гости, мой коллега, журналист, переводчик, публикатор Игорь Мальский и, как Игорь представил в начале, востоковед Владимир Владимирович Емельянов. Правильно, да? Ну, мы вот все-таки намеренно дали прозвучать этой песне ирландской народной для того, чтобы поменять и тему разговора и как бы продолжить его в другой плоскости.
Потому что это не просто ирландская народная песня, это ирландская застольная народная песня, и это принципиально важно. Потому что вот мы закончили предыдущую часть нашей беседы как раз на том, как воспринимало христианство идеология основная все-таки для формирования культуры на Западе в последние тысячи лет, как оно воспринимало самые разные пласты самых разных культур. Ну, может быть, даже немножко возвращаясь назад, могу добавить к тому, что мы говорили, что и, скажем, всем известная новогодняя елка, это ведь тоже не просто само по себе взявшееся с введением христианства новогоднее дерево, новогодний символ. Это идет от гораздо более ранних вещей, которые никоим образом вообще не имеют отношения к христианству. Или, наоборот, можно забежать уже во времена становления христианства в Европе и вспомнить о том, как Ирландия в свое время приняла христианство. Там есть своя красивая легенда, легенда про святого Патрика, человека, который в IV веке появился первым из христиан на территории Ирландии, и местные племена крестил. Причем крестил, опять же, очень красивым, по легенде, образом, сорвавший клевер, обычный росточек клевера, на котором, тем не менее, оказалось не три листочка, а четыре. И вот появился такой крестообразный символ, которым он и крестил, на котором он и объяснял особенности своего верования местным племенам. И с тех пор, кстати, именно вот к этому ведь времени, к этой легенде восходит и старое русское поверье о том, что клевер о четырех лепестках – это счастливая находка. Счастье. Да. Никто не знает, откуда взялось. Вот оно, проникновение культур. А сейчас эта тенденция еще больше усилилось. У нас ведь все более модным, если можно так сказать, но в хорошем смысле модным, становится еще один привнесенный на Русь праздник. Это День Святого Патрика, который ирландцы празднуют уже 1500 лет. И празднуют его, естественно, окрашивая все вокруг себя зеленым цветом в память того самого клевера. И даже пиво, которым они отмечают этот день, опять пиво, но оно проходит через все культуры и через все времена, поэтому деваться некуда. Даже знаменитое ирландское пиво они окрашивают в этот день специально в зеленый цвет. Зеленое пиво, день 17 марта. И вот сейчас на Руси стало модным, опять же говорю в хорошем смысле, праздновать этот чужой для нас праздник, потому что это праздник радости, праздник пива, праздник отдохновения. И, наверное, есть что сказать по этому поводу и у нашего гостя.
Ну, можно сказать о том, что 17 марта и предшествующие ему дни действительно очень часто во многих регионах связаны с неумеренным употреблением алкоголя, алкогольных напитков. Если мы возьмем Малую Азию и Грецию, то там очень много пили вина, и там отмечались праздники в честь таких божеств, как Кибела, Адонис, как Дионис, праздники, которые были связаны с двумя вещами. Во-первых, праздновали очень необычный жертвенный ритуал, связанный с умерщвлением бога плодородия. Бог плодородия, если это Дионис, то это бог виноградной лозы, если это Адонис, то это бог пастырь и покровитель садоводства, они умерщвлялись, буквально их растерзывали на части. Причем делали это женщины. Нет, Осирис – это немножко другое. Делали это женщины, и при этом это растерзывание сопровождалось многочисленными плачами, неумеренным употреблением алкоголя. Люди хотели забыться. Это время года такое особое, когда люди ищут забвения.
То есть то же самое горе, о котором ты говорил в прошлый раз, но немножко в другом преломлении.
Да, неистовый танец, забвение, часто очень оргии, хаотическое смешение партнеров и торжество доминанта женского начала. Всюду женщина, причем женщина в своем наиболее таком агрессивном состоянии, когда она способна умерщвлять, когда она способна нападать, набрасываться, терзать все. Это означает, что мир впадает в какой-то абсолютный хаос, в совершенно что-то беспросветное, расчленяется на множество кусков, вот, и требуется какая-то сила для того, чтобы этот мир снова собрать. И такой силой в начале весны, весеннего периода, является молодой герой, который вызывает силы хаоса на поединок, побеждает их, и все начинается заново. Понимаете, то есть это период максимального такого беспорядка, когда он уже царствует, и никакие силы жизнеустроительные не способны ему помешать. Люди сами должны уподобляться этому беспорядку.
Можно вас на секунду перебью, потому что мне, как в прошлом театральному работнику, тот сюжет, который вы рассказали, показался чуть ли как не либретто для какого-то или балета, или оперы, или спектакля, потому что, видимо, вот так и рождались праздники, само действо праздничное, появлялись какие-то герои, распределялись персоналии, да, распределялись. А потом, уже в более цивилизованные времена, эти сюжеты стали уже сюжетами для произведения искусства.
И отчасти в этом и есть истоки зарождения театра как жанра.
Театр как рефлексия по поводу ритуала, конечно.
И вот опять верну вас к слову «культура», потому что, наверное, в этом случае, опять же, праздники сопрягаются с культурой, то есть через праздники проявляются культурные, рождаются, проявляются культурные традиции народа. Но тогда у меня другой вопрос. Но ведь праздники, допустим, один и тот же праздник может быть в разных странах. Но в зависимости, видимо, от условий жизни, от каких-то рождающихся культурных традиций, они приобретают своеобразие у разных стран. В разных странах они немножко видоизменяются. Конечно. И это накладывает как раз отпечаток на рождение разных культур у разных народов.
Отчасти так, это и свойство смешения, а отчасти вы предвосхитили то, о чем я хотел обязательно сегодня сказать. Это как раз о том, почему одна культура воспринимает праздники другой культуры. И в частности, почему с такой готовностью мы стали на территории России в последние годы воспринимать праздники нам до того совершенно не свойственны. Но вот смотрите, за последние 10 лет я могу насчитать уже 3 праздника, которых не было у нас никогда. Это Хэллоуин, бесовский праздник, тоже ирландское происхождение, который через Америку к нам пришел в 90-е годы. И многие в крупных городах, по крайней мере, его с удовольствием отмечают. Это уже сегодня упомянутый День Святого Валентина, который все полюбили, наоборот, за его полное отсутствие инфернальности и полное выражение любви в максимальном его проявлении, наверное, да. И это, наконец, праздник полного расслабления, День Святого Патрика, когда, не знаю, как, скажем, во Владивостоке, а вот в Петербурге люди просто на специальных автобусах от бара к бару ездят праздновать разными пивами в разных компаниях. Они просто, что называется, оттягиваются на полную катушку. Вот 3 свойства. Но вопрос, почему они возникли именно у нас и именно сейчас. И есть у меня маленькое предположение, что здесь народ получает ту самую отдушину, которая не дает ему жизнь. Праздник востребуется психологически, в зависимости от того, насколько тяжело выживать.
То есть он не навязан декретно сверху, а он родился изнутри от потребностей.
О декретах мы еще поговорим. Это очень интересный момент о декретах. Но мне кажется, что вот здесь как раз необходимость... И это тот самый случай, когда плохое порождает хорошее. То, что нам всем тяжело живется последние годы, что у нас сейчас то самое интересное время по китайскому выражению, в котором древние еще китайцы не советовали никому жить, это плохо. Это, несомненно, плохо. Но у этого плохого есть своя хорошая сторона. Наша культура обогащается новыми праздниками.
Я бы хотел еще к этому добавить, что сейчас у нас время эклектики в мировоззрении и время некоего идеологического вакуума. Поэтому в этот идеологический вакуум просачиваются самые разнообразные праздники. По сути дела, нашу эпоху можно сравнить с эпохой позднего эллинизма, поздней античности, когда греки и римляне справляли праздники и персидские, и вавилонские, и какие-то малоазиатские. То есть они набирали себе праздников огромное количество, и они эти праздники расставляли по всему своему году, потому что старая идеология отмирала, никаких новых представлений не появлялось, и нужно было тащить извне откуда-то эти праздники.
Этакий своеобразный глобализм на уровне культуры.
Конечно, и если говорить как раз-таки о Рождестве, то первоначально это как раз римский праздник на основе митраизма, на основе иранской религии. Сперва он возникает в Иране, потом он перекочевывает к римлянам, а потом оказывается христианским праздником – Рождество Христово. Поэтому я бы сказал, что здесь нужно еще говорить не только о восприимчивости или невосприимчивости, а об особенностях исторической эпохи, когда, в какое время праздники могут заимствоваться, и когда они вырастают изнутри вот, национальной культуры, и чужие праздники не допускаются.
Но вот сейчас как раз такая культура, которая нуждается, которая востребует новые тенденции, новые праздники. И интересно отметить, что вот, Николай Матвеевич, вы говорили о декретах, о предписаниях. Ведь сейчас власть на самом деле чувствует эту тенденцию. Вот обратите внимание, у нас было два навязанных праздника. Один неофициальный, другой официальный. Официальный праздник 8 марта, который, конечно же, изначально никоим образом не был связан с революцией. Это отдельная тема. Это действительно традиционный праздник, связанный с иудейской культурой. Если у нас хватит сегодня времени, я попрошу тогда об этом Володю сказать. А есть и другой праздник. Неофициальный праздник 23 февраля, праздник анекдотический по своему происхождению, потому что на самом деле, как любой историк знает, это был день, когда Красная гвардия получила сокрушительную затрещину, сокрушительное поражение от немецких войск под Псковом. Ну, а дальше пошла идеология, дальше пошло перекраивание истории. Мы свое поражение превратили в праздник и стали праздновать его как День Победы Красных войск в 18 году. Но, тем не менее, праздник не делали официальным. А вот в этом году, совсем недавно, на днях, его сделали официальным. То есть востребованность праздников, востребованность в официальных праздниках, в отдушинах для человека на фоне его тяжелой жизни, начинает пониматься и на уровне правительства. И вот такая вот любопытная традиция, и, может быть, единственный случай, когда из последних лет, из последних десятилетий, когда власть и народ дышат абсолютно одинаково.
Вот у меня вопрос к нашим гостям. А могут появиться вообще в обозримом будущем какие-то новые праздники, о которых мы сейчас даже и не подозреваем?
Да, разумеется. Праздники всегда появлялись на протяжении всей истории человечества. Но дело заключается в том, что основа этих праздников неизменно архаичная. Праздник появляется как какое-то социальное явление, политическое явление, но потом встраивается в то время, чисто с психофизиологической точки зрения, когда он происходит. Вот это очень интересно. Появляется некий праздник, а потом он начинает ассоциироваться с тем промежутком времени внутри календарного года, когда он празднуется. Входят все ассоциации, которые были присущи праздникам этого времени до той поры.
Ну что ж, я могу только, пожалуй, добавить, времени у нас почти не остается, вот перед тем, как передать Николаю Матвеевичу слово, что хотелось бы напомнить, ближайший из тех праздников, которые уже у нас восприняты за последнее время, все-таки День Святого Патрика. Поэтому я очень хотел бы, чтобы эта передача завершилась еще одной застольной ирландской песней. И на этом, пожалуй, я все, что хотел, сказал.
Ну, песня начала звучать, а я последние заключительные слова, как ведущий должен, наверное, сказать. Мне кажется, очень интересный разговор получился, но мне кажется, самое главное, чтобы этот праздник жил в душе человека, потому что он может быть навязан, человек может быть находиться в атмосфере праздника, но в душе у него, может быть, кошки скребутся. Наверное, праздники нужны, чтобы мы как-то раскрепощались, отдыхали после тяжелых трудов, как-то, чтобы был, самое главное, у каждого из нас побольше праздников в душе. Дни рождения, праздники, навязанные нам, сказать, декретом, праздники, возникшие в древние времена. Но главное, чтобы вот...
Чтобы праздник был всегда с тобой.
Да, праздник был всегда с тобой. И вот этими словами я и хочу завершить сегодняшнюю программу «Радио России Санкт-Петербург. Ветер в окно», которую провел журналист Николай Кавин. В аппаратной работе звукорежиссера Марина Керимова и радиоинженер Сергей Корешков. А помогал мне провести эту передачу мой коллега, журналист, переводчик, публикатор Игорь Мальский. И с удовольствием мы благодарим нашего сегодняшнего гостя, востоковеда, не будем все его многочисленные титулы перечислять, Владимира Владимировича Емельянова. Мне кажется, что эта тема для разговора имеет право на продолжение. Мы подумаем, как ее повернуть иначе, чтобы продолжить информационный, так сказать, поток, который сегодня вылился на наших радиослушателей. Так что мы прощаемся только на сегодня. Надеюсь, что еще мы продолжим наш разговор на эту тему или на схожую тему. Всего доброго, друзья. До свидания.
Anchored on a bright St. Patrick's Day, on the quay a lass was sighing for her lover going away. In her hand she held an emblem, and its parting leaves were three, and her parting words were, darling, look at these and think of me. Feel it, shamrock, I adore ye. Your free leaves I long to free. When they're fried.